Часть вторая. Сито и песок. Весь долгий день напролет они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на молчащий дом. Они сидели в прихожей, потому что гостиная была такой пустой, выглядела такой серой с выключенной стеной. Не светились оранжевые и желтые конфетти, не взлетали ракеты, и не было женщин в платьях из золотой паутинки, и мужчины в черном бархате не извлекали 100-фунтовых кроликов из серебряных шляп. Гостиная была мертва, и Милдред с ничего не выражающим лицом все заглядывала и заглядывала туда, а Монтак вскакивал, ходил взад-вперед по прихожей, возвращался, садился на корточки и снова читал какую-нибудь страницу, иногда 10 раз подряд, обязательно вслух. «Мы не можем сказать, в какой точно момент зарождается дружба. Когда капля за каплей наполняешь сосуд, в конце всегда бывает капля, от которой влага переливается через край. Так и с вереницей одолжений. В конце концов делается такое, от которого переполняется сердце». Монтак сидел, прислушиваясь к дождю. Может, именно это и происходило с соседской девушкой. Я изо всех сил пытался разобраться в ней. «Она мертва, ради бога, давай поговорим о ком-нибудь живом». Монтак даже не повернулся к жене. Весь трясясь, он прошел через прихожую на кухню и в ожидании, пока утихнет дрожь, долго стоял там, наблюдая, как дождь барабанит по окнам, затем в сером полусвете вернулся в прихожую. Он открыл еще одну книгу. «Моя излюбленная тема — я сам». Монтак прищурился, глядя на стену. «Моя излюбленная тема — я сам».
«Вот это я понимаю», — сказала Милдред.
Но для Кларисы излюбленной темой была вовсе не она сама, а все остальные люди, включая меня. За много-много лет она была первой, кто мне действительно понравился. Из всех, кого я помню, она единственная смотрела на меня, не отводя глаз, так, словно я чего-нибудь стою. Он подобрал с пола две книги. «Эти люди уже давно мертвы, но я знаю, что их слова так или иначе указывают на Кларису». Тихое царапание под дождем за дверью. Монтак похолодел. Он увидел, как Милдред, ловя ртом воздух, вжимается в стену.
«Кто-то? Дверь? Почему дверной голос не говорит нам?»
«Я его выключил». Внизу, в щели под дверью, мерное пытливое принюхивание, выдох электрического пара.
Милдред рассмеялась. «Это всего-навсего собака, вот в чем дело. Хочешь, я ее прогоню?»
«Стой, где стоишь». Тишина. Падает холодный дождь. Из-под запертой двери тянет запахом синего электричества. «Вернемся к работе», — негромко сказал Монтак. Милдред пинком отбросила книгу.
«Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю по сторонам, и вокруг никого нет».
Монтак уставился на гостиную, мертвую и серую, как воды океана, готового взбурлить жизнью, лишь только они включат электронное солнце.
«А вот моя семья — это люди», — сказала Милдред. «Они рассказывают мне разные вещи. Я смеюсь, они смеются. А цвета какие?»
«Да, знаю».
«И кроме того, если бы капитан Битти узнал про эти книги?»
Она задумалась. Ее лицо приняло изумленное выражение, которое сменилось ужасом.
«Он пришел бы сюда и сжег бы дом и всю семью. Это ужасно. Подумай только, сколько денег мы вложили. Зачем мне читать? Ради чего?»
«Зачем? Ради чего?» — повторил Монтак. «Той ночью я видел самую дьявольскую змею на свете. Она была мертва, но в то же время жива. Она могла видеть, но видеть не могла. Хочешь посмотреть на эту змею? Она в больнице скорой помощи, где уже составлен отчет по всей той дряни, что змея из тебя высосала. Хочешь сходить и проверить правильность отчета?
Возможно, надо смотреть под именем Гаймантак, а может быть, в разделах «Страх» или «Война». Хочешь сходить к тому дому, что сгорел прошлой ночью, поискать в пепле кости женщины, которая подожгла свое собственное жилище? А как насчет Кларисы Маклеллан? Где мы будем разыскивать ее? В морге? Слышишь?
Пересекая небо, над домом шли бомбардировщики. И шли по небу, и шли, тяжело дыша, бормоча, свистя, словно в пустоте кружился огромный невидимый вентилятор.
«Господи Иисусе!» — воскликнул Монтак. «Что ни час, эти чертовы штуки появляются в небе, и как много! Какого дьявола бомбардировщики висят над головой каждую секунду нашей жизни? Почему никто не хочет об этом говорить? С 1990 года мы начали и выиграли две атомные войны. Не потому ли, что, имея столько развлечений у себя дома, мы совсем забыли о внешнем мире? Мы так богаты, а все остальные в мире так бедны. Не потому ли нам и дела нет ни до кого?»
До меня доходили слухи, что мир голодает, но мы-то сыты. Правда ли, что мир трудится в поте лица, а мы лишь весело играем? Не поэтому ли нас так ненавидят? До меня доходили слухи и о ненависти, но это бывало нечасто и много лет назад. Ты сама-то знаешь, почему?
Я не знаю, это уж точно. Может быть, как раз книги и вытащат нас из пещеры хотя бы наполовину. Они просто могли бы возбранить нам делать одни и те же безумные ошибки, черт побери. Что-то я не слышал, чтобы эти идиотские ублюдки в твоей гостиной обсуждали такие вещи.
Боже, Милли, неужели ты не видишь? Всего час в день, ну два часа, проведенные с этими книгами, и, может быть... Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.
«Энн!» — засмеялась она. «Да, сегодня вечером идет белый клоун!»
Монтак ушел на кухню и бросил книгу на стол. «Монтак», — сказал он себе, — «ты действительно глуп. Что будем делать дальше? Сдадим книги и забудем обо всем?» Он раскрыл книгу, чтобы чтением отвлечься от смеха Милдред. «Бедная Милли», — подумал он. «Бедный Монтак, ведь для тебя это тоже муть. Но откуда взять помощи? Где найти учителя в твои-то годы?» «Постой, постой». Он закрыл глаза. «Да, конечно». Он снова поймал себя на том, что думает о встрече в Зеленом парке год назад. За последнее время эта мысль всплывала часто, а сейчас Монтак отчетливо вспомнил, что именно произошло в тот день в городском парке, когда он увидел, как старик в черном костюме что-то быстро спрятал в карман пальто. Старик вскочил, словно собрался бежать.
«Подождите!» — воскликнул Монтак. «Я ничего не сделал!» — закричал старик, весь дрожа.
«Никто и не говорит, будто вы что-то сделали!» Некоторое время они сидели в мягком зеленом свете, не произнося ни слова, а затем Монтак заговорил о погоде, и чуть позже старик ответил ему тусклым голосом. Это была странная и тихая встреча. Старик признался, что был отставным профессором, преподавателем английского языка, которого вышвырнули на улицу 40 лет назад, когда последний колледж гуманитарных наук закрылся из-за отсутствия студентов и финансовой поддержки. Старика звали Фабер. И когда его страх перед Монтагом пропал, он заговорил мерным голосом, поглядывая на небо, на деревья, на зеленый парк, и так пролетел целый час. А потом старик сказал что-то Монтагу, и Монтаг почувствовал, что это нерифмованное стихотворение. Затем старик осмелел сильнее прежнего и прочитал что-то еще, и это тоже было стихотворение. Фабер держал руку на левом кармане пальто и выговаривал слова с нежностью, и Монтак знал, если он протянет руку, то сможет вытащить из кармана пальто этого человека книгу поэзии. Но он не пошевелился. Руки Монтака, бесполезные и онемевшие, оставались на его коленях.
«Я говорю не о вещах, сэр», — продолжал Фабер. «Я говорю о смысле вещей. Вот я сижу здесь и знаю, я жив». Вот в сущности и все, что тогда было. Час монолога, стихи, комментарий. А затем Фабер, хотя никто из них не утверждал, что Монтаг был пожарным, с некоторой дрожью записал на клочке бумаги свой адрес.